Добрый вечер, господа. Не стану скрывать свою связь с британскими Виргинскими островами, куда регулярно езжу. Там дома построены по несколько другому принципу, а именно, у каждого дома свое водоснабжение. Другими словами, дом питается дождевой водой, которая, конечно, не бесконечна. Поэтому в ванных комнатах на Виргинских островах иногда можно видеть табличку. По-английски она звучит как «In this land of sun and fun, we do not flush for number one». И я тут попытался перевести, что в нашем краю, где веселье за край, по малому делу бачок не сливай. И здесь мы можем рассмотреть сейчас некие семантические вещи. Number one по-английски это соответствует малому делу или малой нужде. И, соответственно, номер два соответствует большому делу или большой нужде. И поэтому книга, которая лежит передо мной, называется «Always look after number two». То есть можно перевести это как «здоровье по-большому». И у нас в студии сидит автор этой книжки Галина Имри. Галина, книжка написана по-английски. Ну, вы, конечно, урожденная москвичка. Несколько слов себе. Как вы вообще до жизни такой дошли? Как случилось? Как вообще биография сложилась вообще?
Как сложилась биография? Ну, родилась в Москве, ходила в детский сад, потом в английскую спецшколу, потом в НИАС, потом работала, потом эмигрировала.
Английская спецшкола подразумевает некую социальную избранность, если я посмелюсь это заметить.
Нет, ну, в России же все родители хотели для своих детей как бы лучшего. Да. А у меня мама преподает латынь в НИАЗе. И для нее как бы живые языки – это вот
необходимость.
Необходимость, да, потому что она, естественно, преподавала, и для моей мамы всегда мое образование – это было самое могучее, что она могла бы для своего ребенка сделать.
Галина, я тут со своей речью тронной совсем затусовался. Хочу вас приветствовать.
Добро пожаловать. Добро пожаловать.
Очень Галя, приятно.
Очень приятно. Так, так, так. Ну, и когда школа кончилась?
Когда школа кончилась, я как бы хотела биологом всегда быть. Но потом, поскольку мама работала в НИАЗе, тут, естественно, как-то все плюс пятый пункт, тут надо было выбирать. Ну, и выбрана была такая безопасная территория. Французский факультет НИАЗа. Я освоила французский очень быстро, поступила на французский факультет. А потом, когда закончила, опять безопасная территория кончилась, потому что проблемы были все те же. И я начала работать на себя переводчиком и с английским, и с французским. Потом я много занималась образованием. Я, помните, была такая программа «Детский час». И я писала французский для малышей и сама его вела. И очень полюбила телевидение, радио, все такое прочее. Ну, а потом как бы жизнь продолжается. Начинается личная жизнь, романы, драмы. Ну, и закончилось тем, что я оказалась в Англии в 89-м году.
Так.
Ну, а возвращаться не могла, поскольку невозможно было. Бывают такие случаи в жизни, когда уже дошел до ручки, и надо идти дальше с закрытыми глазами. Я осталась в Англии. Через 2 года получила право на жительство. Потом встретила своего будущего мужа. Потом поработала в BBC. Потом оказалась...
А в BBC вы тоже занимались переводами?
Да, я занималась переводами, работала в Кавершеме, где занимаются отбором информации. Очень интересная работа, в принципе.
В Кавершеме работа заключается в том, что вы сидите и слушаете, что вещают там всякие местные станции где-нибудь. У них там какие-то мачты, они могут настроиться даже на какую-нибудь местную туркменскую станцию.
Мы можем, мы все могли в Кавершеме, да. Вот. Мы все переваривали и уже в переваренном виде отдавали на мировую службу.
Но практика для вас перевода с русского на английский была мощная, потому что все бюллетени...
Да, это замечательно.
Колоссально, потому что все идет по-русски, и надо стать мастером адекватного перевода.
Быстро.
Быстро и адекватно. То есть, когда непонятно в оригинале, и в переводе тоже должно быть непонятно. И в этом заключается искусство. Надо научиться очень хорошо понимать русский и очень хорошо чувствовать английский. А когда у человека, естественно, уже языки заложены в мозги с 3 лет, то это, естественно, удовольствие. Это как шахматисту. Угу. Постоянно продолжаешь играть и становишься все лучше, лучше и лучше. Это такая вещь в себе.
Это у кого как?
Вещь в себе. Ну, потом уже...
А здесь язык все равно, так сказать, и не родной. Это вроде дичка, к которому привили ветку.
Ну, вы знаете, с этим сложно. Поскольку я все-таки английский с 3 лет учила. Угу. И потом с преподавателями, и потом мои литературные вкусы формировались уже, когда я читала на 2 языках. Угу. Поэтому тут трудно сказать. Естественно, у меня вот такой российский серьезный подход к литературе. Но я очень люблю английский, потому что английский настолько лаконичный, настолько красивый, что...
Ну, его я первый раз слышу слово равно... «красивый» по отношению к английскому языку.
Не, я готов согласиться.
Нет, там, не, там... красивый.
Вот это вот употребление предлогов с глаголами, и такого нигде просто нет, понимаете? Вы берете 1 глагол, 10 предлогов, и больше вам ничего не надо по жизни. Хорошая бутылка вина.
Понятно. И делаете герундий.
Но работа вот в Кавершеме достаточно тяжелая. Она такая... Да нет, это производство словесное.
Ну, это, конечно, это... Как это по-русски называется?
Конвейер.
Конвейер. Конвейер. Ничего не сделаешь. Да. Но в конвейере тоже есть своя красота. Знаете, и выпуск газет конвейер, и радио конвейер. Это как, что ты вкладываешь в конвейер, и что ты из него выносишь. Угу. Вот я вот тут была недавно на книжной фабрике, где мою книгу печатали, и мне там показывали вот разные конвейерные работы. Вот самая страшная работа – надевать супер на книжку. И на книжку у них нет человека, которому платят только за то, чтобы он надевал супер. Обычно вот человек, который стрессует очень сильно, его посылают надевать супер. Потому что он пока супер надевает, из него весь стресс вытягивается. Угу. Так что конвейер конвейеру рознь.
Конечно, да. Однообразная работа очень помогает психологически.
Да, да.
У меня все лучшие мысли были, когда я мыл посуду.
Конечно.
Но у меня сейчас счастливая семья, посуду мыть не дают, и мыслей поэтому хороших очень мало.
Ну... Хорошие мысли, а в туалете какие хорошие мысли в голову приходят, когда освобождаешься от съеденного и выпитого?
Кстати, о туалете. Вот мы подходим уже ближе к теме вашей книжки. И, в общем, неожиданный довольно профиль для лингвиста с 2 языками, для человека, у которого мать преподает латынь и так далее и тому подобное. Мы знаем, что вся эта вот гидроколоника сделала мощный рывок в последние годы. И, скажем, известно, что принцесса Даяна этим занималась. И вообще, как бы, вся высокая интеллигенция, особенно которая хочет хорошо выглядеть и себя чувствовать, это вроде пластической операции. То есть многие делают, но не все признаются.
Ну, это как многое в жизни. Все, что происходит за закрытой дверью, понимаете, а потом вышел красивый.
Да. Англия, может быть, не самая легкая страна вот для этой практики. Почему? Я всегда шучу, что самое наименее употребительное, если по частотному словарю проверить, самое наименее употребительное слово в английском языке – это «энема», «клизма». И та клизма, которая у меня, если является спутницей моей жизни последние годы, называется «энтероклизма», изготовлена, конечно, в Италии. То есть я понял, что мы у итальянцев позаимствовали это важное слово.
Ну, это как сказать, понимаете, вот очищение водой внутреннее и внешнее, оно всегда было, понимаете, оно часть религиозных обрядов. Йоги садятся в таз с водой и мускулом втягивают воду. Так что вот в Южной Африке морскую воду привозят на фермы, и вот ребята, там вот эти рабочие, они тростник и морскую воду. Запускают себе тростник, морскую воду, и вам там все соли. Вот, и...
В каком-то апокрифическом Евангелии я читал, что Христос якобы советовал использовать тыкву, вот это гурт, который с вытянутым носиком, заливать воду в себя, и говорит, тогда увидите, что у вас внутри.
Ну, если Ленина почитать, наверное, если аккуратно прочитать,
да, там тоже
вчитаться, я думаю, что если в Марксов читаться, то там вот как этот кодекс, если расшифровать, то там в каждом абзаце, наверное, тоже про клизму.
Что без этого мыслящее человечество себя ничего не мыслит. Я просто признаюсь, как я сам к этому делу прилепился. В 60-е годы, в конце, среди музыкантов модно было очень голодать по системе йогов. Потому что медицина, сами знаете, какая, никому не доверяешь, придешь к врачу, он тебя угробит там. И как по ветре пронеслась книга профессора Николаева «Голодание ради здоровья». А Николаев эту идею, кстати, у американца Эптона Синклера позаимствовал во время там, их личной дружбы и знакомства, и стал лечить, он сам был психиатр, он лечил шизофреников голодом. И по системе Николаева четыре вещи нужно выполнять. Нужно делать длительные прогулки с глубоким дыханием, мыться там с горячей водой с баней, там, с отпотеванием, с трением кожи. Затем нужно пить воду и промывать кишечник. Иначе...
А есть уже нельзя?
Поэтому называется голодание.
Если вы будете хоть крошечку съедите, у вас остается включенным пищеварение, тогда вы начинаете не голодать, а недоедать. Недоедание приводит к дистрофии и к смерти. Чистое голодание приводит к мощному оздоровлению организма. Вот здесь все принципиальная разница. Николаев излечил на своей практике около 10 тысяч человек очень успешно. И после его смерти осталось 2 или 3 клиники, и книги кое-где гуляют. Но в общем и целом эта практика осталась на уровне, она не развивается. Но мы в нее, когда вошли, я там всю свою публику тоже научил, и мы ездили со всем оборудованием на гастроли. Как сейчас помню, с утра зашел какой-то гостиничный администратор где-то на острове Сахалин и увидел висящую нашу замечательную кружку Эсмарка резиновую и говорит: «А это что у вас?» А им наш басист Пашек ответил: «А мы, говорит, музыку через нее слушаем». То есть вот эта его ремарка мне позволила запомнить тот факт, что мы все ездили с кружками Эсмарха.
Нет, на самом деле смысл в том, что слышите лучше, видите лучше, воспринимаете лучше, когда организм очищается. Так что в каком-то таком вот философском плане он был совершенно прав. Так что в каждой шутке есть доля шутки.
Да. Но приехав сюда, и это тоже постоянная тема таких внутренних разговоров, поскольку слово «энема» вообще в английском существует только теоретически, то, естественно, никакая английская фармацевтическая или медицинская фирма этого дела не производит, потому что покупатели 0,0. И в одной из только лучших аптек в Лондоне, где-то в дальнем, есть вот эти итальянские энтероклизмы, которые...
В углу из-под полы вместе с протезами.
Да, она называется по-английски очень смешно. Rectal syringe. То есть ректальный этот самый шприц. Да. Я это к чему длинную речь произнес? К тому, что вы идете против очень сильного ветра. Просто вам ураган дует в лицо.
Нет, ну это понимаете.
Почему?
Потому что в Англии это верх неприличия.
Понимаете, тут уже надо как бы, уже с определенного возраста, уже надо делать то, что хочется. Уже сделал то, что надо, уже дом уже есть, ребенок уже окучен. Но уже пора делать то, что хочется. Mm-hmm. А хочется, поскольку вот мы все вот советские, нам же всем хочется делать, чтобы хорошо было, нам же хочется вносить свой вклад, мы запрограммированы. Ну вот я так свой вклад вношу.
Людям, чтобы было лучше.
Да.
Людям в сердца.
Чтобы
остаться
в памяти. Ну вы сказали, что
неприличие, Сева. Ну сколько раз писали про принцессу Даяну, что она вот практикует, никто ее в неприличии.
Леонид Ильич, я считаю это главным достижением жизни принцессы Даяны, что она не побоялась сказать, что она...
Ну да, ну и никто на нее за это не рассердился.
Нет, она имела на это право. Все видели, что это высокая, красивая женщина с блестящим совершенно цветом лица и великолепной кожей. Кстати, я когда хожу, вот приезжаю в какие-нибудь страны, где много несовмещенной еды, мясо едят, там запивают вином, я вижу тусклые эти лица. Я этих среди наших соотечественников очень часто не встречается. И наоборот, люди внутренне чистые, они как-то все светятся.
Но люди внутренне чистые обычно не перегружают себя едой в принципе. Люди внутренне чистые едят ровно столько, сколько надо их организму, а не столько, сколько могут съесть их глаза.
Да. Давайте теперь...
И жуют.
Да. Перейдем конкретно к тому, что вы делаете, потому что... А с одной стороны, все знают, что такое кружка Эсмарха, но с другой стороны, никто не знает, зачем это все делается и как это может оздоровить. Что в вашей клинике происходит?
Что происходит в нашей клинике? В нашей клинике мы, в принципе, помогаем, вот если, так сказать, посмотреть на это глобально, то мы помогаем людям воссоединить организм. Знаете, воссоединение семей. Угу. А когда в одном человеке живут три семьи, угу, когда мозги хотят одного, банк хочет другого, а тело хочет третьего, то вот тут семью надо воссоединять просто по кусочкам и человеку объяснять, чтобы он учился слушать того, что хочет тело, ну, координировать, что хочет тело и мозги. Если ты скоординирован, то уже проще банку отдать, знаете, Богу Божьего, а государю Государева. Тогда банку уже его кусок лучше проще отдать, уже эти деньги проще заработать, уже больше остается энергии. И вот это то, что мы делаем. Мы воссоединяем семью на уровне одного человека. А как это конкретно мы преломляем? Мы делаем много вот гидроколонотерапии. Потому что если... Времени нет у нас сейчас у всех. Всем нужно найти волшебную палочку. Вот прийти, дали волшебную палочку, волшебной палочкой помахал, вышел и лучше себя чувствуешь. Таких волшебных палочек очень мало, в принципе, которые действуют действительно на уровне физиологическом. Вот колоники помогают освободиться от шлаков в очень короткое количество времени. Когда вы освобождаетесь от шлаков за 30-40 минут, то у вас моментально интенсифицируется детоксификация печени. Печень начинает гораздо больше, активнее выбрасывать, не только преломлять, но и выбрасывать все из организма. И вот интересно, когда люди приходят, кореглазые особо, приходит кореглазый человек, вы обратите внимание на свои глаза. Это чуть желтоватые белки, как обычно, такие немножко тусклые зрачки. Через 40 минут, особенно если колоник прошел хорошо, дали ему водички попить, смотрят белые белки и карие глаза. Вот это вот что-то финальное. Вот это вот люди видят просто, как очищается организм. А потом вот...
Казалось бы, какая связь между белками и слепой кишкой, прямой кишкой?
Прямая связь. Оказывается. Прямая кишка, прямая связь. Потому что пока у вас зашлакован организм, то кровь и все органы работают на то, чтобы расшлаковаться, потому что организм, это вот наш организм, это самоочищающаяся система. А вот то, что мы едим, еду мы едим, которая полна химикатов, мы не двигаемся, мы переедаем. Мы животных едим, как будто завтра животное кончится. И переедаем, в принципе, много. И мы забиты, зашлакованы. И вот эти шлаки висят на кишках и превращаются, знаете, вот как если в деревне, помните, навоз был такой вот уже застарелый. Угу. Вот идешь, и он под ногами хрустит. Вот мне кажется, что вот у нас в организме то же самое.
Я всякие здоровительные книжки читал, и есть утверждение, что в среднем человеке, средней полноты, при вскрытии около 4 килограммов вот этого вещества.
Тут надо еще помнить... Понимаете, мы все при вскрытии, вот я даже когда обучаю своих студентов, я им всегда задаю вопрос, почему у трупов всегда полные кишки? А кишки полные, потому что у нас, в принципе, есть нервная система, вот которая называется enteric nervous system, то есть энтерическая нервная система, которая более связана с парасимпатической нервной системой, которая практически не связана с центральной нервной системой. Но она при этом совершенно самодостаточна. То есть, когда вы умираете, и vagus nerve, вот этот нерв, который обслуживает все наши внутренние органы, умирает, продолжается формирование кала. Потому что энтерическая нервная система может совершенно самостоятельно и независимо от мозга совершать вот эти вот все... То есть, продолжается сброс старых клеток, продолжается детоксификация кровяных телец. То есть все это продолжается. Поэтому, когда вскрывают человека, у них всегда набитый кишечник.
А вы занимались, значит, то есть в секционном зале, как полагается, медикам, вы занимались вскрытием трупов?
Нет, к сожалению.
А как же?
Ну, сейчас очень много информации, уже очень много докторов, которые, поскольку альтернативная медицина становится популярной, доктора выпускают материалы, книги, диски, вы все в кино можете посмотреть.
Еще вопрос тогда сразу. Есть врачи, которые на этом специализировались. Проктологи, да? Проктология – отрасль, серьезная отрасль серьезной медицины. И операции, и все, что хотите. Как они относятся к вашей работе?
Понятия не имею.
Вы с ними никак не связаны?
Понимаете, врачи, мы... занимаемся профилактикой. Вот то, что очень трудно объяснить людям, которые с этим не знакомы, что колоники – это инструмент. У вас есть молоток, или у вас есть гвоздь, у вас есть перо, у вас есть ручка, у вас есть, ну, грубо говоря, труба. Вот сам процесс, сама процедура, она несложная. Она менее сложная, чем, ну, скажем, грамотный массаж. Но вот что вокруг этого, как вы обучаете клиента, как вы раскрываете клиенту глаза, как вы объясняете, мы на нашем уровне. Вот что нам нужно? Нам нужно установить, как работает, как работают мышцы, насколько легко освобождается кишечник от выпитого, съеденного, переваренного и невыброшенного. Как он выбрасывает, насколько хорошее качество стула. Вот мы смотрим, однородный ли он, есть ли в нем разные цвета, насколько в нем присутствие желчи, насколько присутствие билирубина. Это то, что мы можем увидеть, и мы можем связать это с образом жизни и с диетой. Проктологи, они занимаются другим. Их уже привлекают, когда что-то...
Дело плохо.
Когда дело плохо. Ага. То есть два мира, два детства, понимаете? У нас свое, у них свое. Они считают, что... Мы особого вреда не приносим, ага, а можем принести пользу.
Скажите, ну, вреда, да, не дай бог. Да.
Нет, ну, в принципе, понимаете, но это как массаж. Все, что может принести пользу, может принести
пользу. А можно спросить, это что, одноразовое лечение?
Вот это прийти не лечение.
К вам, ну, не лечение, хорошо, неважно, неважно, процедура. Это одноразовая процедура, вот освободили уже, я освобожденный хожу, или это надо регулярно делать, по-вашему?
Ну, я считаю, что чиститься надо регулярно, просто потому что даже если мы очень хорошо питаемся, посмотрите, чем мы дышим. Понимаете?
Да, там стресс еще
стресс,
имеет значение.
Какие мысли у нас в голове. Mm. Все это мы держим, очень, особенно женщины. Mm. Весь стресс в солнечном сплетении, весь стресс в кишечнике. И вот артистические натуры, писатели. Вот когда вы, например... Идете куда-то на свидание, у вас стресс, вы знаете, что все будет хорошо. Если не будет хорошо, тоже хорошо. А здесь, в солнечном сплетении, все аж вот так вот трясется. Да,
как перед экзаменом.
Как перед экзаменом.
У меня на работе живот болит уже много лет, кстати. Потому что работа здесь вроде бы знакомая, но стресс постоянный.
Потому ну, что... потому что это как, знаете, как это самая золотая рыбка. Оплыл. Да. Новый день.
Аквариум оплыл, новый день.
А про аквариум оплыл, новый день. Они же не помнят, они помнят только один аквариум.
Ну, было бы, конечно, с нашей стороны большим упрощением говорить, что к вам люди пришли, вы их там почистили, технологии. Вы их обучаете, вы им даете как бы некую новую философию, практическую философию жизни.
Мы пытаемся перепрограммировать. Чтобы человек понимал, чтобы он себя стал программировать уже на здоровье,
да,
на профилактику. Чтобы вот когда он увидел, потому что мы не только колоники делаем, мы им их кровь показываем в телевизоре.
А что видно, когда смотришь на кровь?
Когда смотришь на кровь, видно, насколько мобильны красные кровяные тельца, насколько хорошо усваивается белок, насколько человек... Понимаете, кровь – это... Но для меня, наверное, это, может быть, прозвучит как-то так немножко странно для некоторых, но кровь – это орган, и это тот орган, в котором преломляются наши телесные, наши эмоциональные, потому что это как река жизни. Вот мы состоим из крови, из влаги на 70%. Mm-hmm. У нас тут сколько? 5 лет? 10-15 литров? Mm-hmm. Огромное количество крови в организме.
Mm-hmm. Вот. И что вы видите, когда вот в этот микроскоп?
Ну вот, например, у курильщиков, mm-hmm, например, у них поражается
оболочка.
Оболочка, да. Поражается оболочка, она становится очень ломкой, проникают свободные радикалы. И вот если правильный красный кровяной тельце, красное кровяное тельце, оно круглое, и у него такой свет от него исходит, как бы на микроскопе. Вот когда ты видишь, что кто-то или зашлакован, или курит, или обезвожен, то эти красные кровяные тельца все как бы
слипаются
между собой. А те, которые отлипаются, они похожи на, знаете, эти самые от крышки от пива, uh-huh, жестяные такие вот все, как звездочками. Uh-huh. И это уже неправильно. Или, например, холестерол. У нас у всех есть немножко холестерола в крови. Если у тебя крохотные кусочки, то это... А иногда...
Холестерин.
Холестерин,
да. Это холестерол по-английски.
По-английски, да. простите. Потому что это уже как бы все уже выученное, освоенное. Да, да.
Когда маленькие кусочки, это еще ничего.
Это нормально, бывает. Да. Но когда у тебя вот кусок стекла просто лежит на экране, похоже на куски разбитого стекла, то человек видит. Человек видит, и у него вот объединяется то, что он неправильно делал и хотел бы изменить, с тем, что происходит в организме. Поэтому я говорю, мы не врачи, мы профилакты, мы как бы мы пытаемся перепрограммировать мышление, чтобы человек понимал, что он отвечает за свое здоровье, что никто ему не поможет, если он сам себе не поможет.
Так вот, как помочь? Вот об этом мы с вами продолжим беседу после, видимо, небольшого перерыва. Есть ли у нас кто-нибудь из Германии? Из Германии никого нет. Тогда мы Танечку пытались вызвонить, но она у нас где-то в заграницах пропала. Тогда, Леонид Иванович, я предлагаю вам подготовить юбилейные памятные даты предстоящей недели, а мы послушаем песню, конечно, не о том, что из человека выходит, но скорее о том, что в человека входит. Это называется песня про великолепную еду. «Food, food, glorious food» из мюзикла «Оливер».
Every day we say a prayer, will they change the bill of fare? Still we get the same old gruel. There's not a crust, not a crumb. Can we fight? Can we beg? Can we borrow or cash? But there's nothing to stop us from getting a thrill when we all
Молодым людям беспокоиться не надо, у них пищеварение отличное по возрастному показателю, и тема наша им пригодится, конечно, еще через энное количество лет. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
8 мая 1701 года, 305 лет назад, знаменитый предводитель пиратов капитан Уильям Кидд предстал перед уголовным судом «Олд Бейли», так называлась улица, где суд находился и до сих пор находится. Высшая судебная коллегия Адмиралтейства приговорила его к повешению, и 23 мая он был казнен. Сейчас есть сильные сомнения в том, что капитан Кидд вообще был пиратом. Но, был или нет, тогда родилось очень много легенд, например, о том, что он где-то спрятал несметные сокровища. И на основе этих легенд написаны такие прекрасные вещи, как, например, «Золотой жук» Эдгара По или «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона. 8 мая 1976 года, 30 лет назад, и через 31 год после окончания войны, бывший начальник политотдела 18-й армии, закончивший войну полковником, получил звание маршала Советского Союза за военные заслуги. Не нужно, я думаю, напоминать, что нового маршала звали Леонид Ильич Брежнев. 10 мая 1906 года, 100 лет назад, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга открылось заседание Первой Государственной Думы. Перед этим депутатов принял в Зимнем дворце государь-император Николай II. Выборы в Думу были непрямые и неравные. Половина населения, женщины, учащиеся, военные, вообще не имела избирательных прав. Эсеры бойкотировали Думу. Большинство в ней имело конституционно-демократическое КД, партия левой интеллигенции, прозванная кадетами, КД. На втором месте была аграрная партия трудовиков. С самого начала Дума стала резко антиправительственным собранием. Министров встречали в Думе выкриками «Погромщики! Убийцы! палачи. Дума провела лишь одну сессию, длившуюся 72 дня, и была затем распущена царским указом. Теперь столетие Первой Думы празднуют как юбилей российской демократии. 10 мая 1941 года, 65 лет назад, в Шотландии внезапно приземлился с парашютом помощник Гитлера Рудольф Гесс. Нет, это не был антигитлеровский побег. Гесс намеревался вести какие-то переговоры с прогермански настроенными представителями британской аристократии. Никто с ним не разговаривал, его арестовали, а в 1945 году судили в Нюрнберге и приговорили к пожизненному заключению. Он умер в берлинской тюрьме в возрасте 93 лет. Не очень, стало быть, тяжелые там условия, жить было можно. 11 мая 1981 года, 25 лет назад, в Лондоне состоялась премьера мюзикла «Кошки» Эндрю Ллойд Вебера. Спектакль идет с тех пор по обе стороны Атлантического океана, теперь вот и в России. Я очень люблю кошек. Спектакль я смотрел в Америке. Это была, по общему признанию, самая удачная постановка. Извините, не понравилось. 12 мая 1996 года, 1010 лет назад, в Киеве была освящена церковь Успения Пресвятой Богородицы, первый на Руси каменный православный храм. Теперь немного подробнее. 10 мая 1921 года, 80 лет назад, Политбюро ЦК РКПБ, это еще до СССР, приняло постановление. Вот полный текст. Утвердить постановление Оргбюро и выпустить Шаляпина за границу при условии гарантии со стороны ВЧК за то, что Шаляпин возвратится. Если ВЧК будет возражать, вопрос пересмотреть. 12 мая, два дня спустя, нарком просвещения Луначарский пишет в Политбюро. Консультант при нарком просит, товарищ Олейников предложил чрезвычайно остроумный способ, а именно установить для всех желающих выехать за границу артистов очередь, отпускать их по 3 или по 5 с заявлением, что вновь отпускаться будут только лица после возвращения ранее уехавших. Таким образом, мы установим естественную круговую поруку. Они сами будут виноваты, если из первой пятерки кто-либо останется за границей. И таким образом они автоматически закупорят для себя отъезд. Этот остроумный способ чекистам не понравился. Зампредседателя ВЧК Уншлихт пишет ЦК Молотову. Из числа выехавших за границу с разрешения наркомпроса вернулись только 5 человек, остальные 19 не вернулись. Один, Бальмонт, ведет самую гнусную кампанию против Советской России. Что касается первой студии художественного театра, ВЧК уверенно может сказать, что она назад не вернется. Все артисты художественного театра, находящиеся в данное время за границей, пользуются там огромным успехом и великолепно живут в материальном отношении. Результат – еще один документ. Постановление Политбюро от 28 мая 1921 года приведу полностью. О разрешении на выезд за границу первой художественной студии. Просьбу первой художественной студии о разрешении выехать ей за границу отклонить. И последний документ на сегодня – письмо в ЦК начальника иностранного отдела ВЧК Давыдова. Совершенно секретно, весьма срочно. Принимая во внимание, что уехавшие за границу литераторы ведут самую активную кампанию против Советской России, и что некоторые из них, как Бальмонт, Куприн, Бунин, не останавливаются перед самыми гнусными измышлениями, ВЧК не считает возможным удовлетворять подобные ходатайства. Вот, и советских граждан не выпускают за границу еще 65 лет. Кроме, конечно, особо проверенных, но и из них, как известно, возвращались не все.
А теперь уж и подавно, куда ни кинешь взгляд, везде родные лица. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Галиной Имри, И книжка ее, которая называется «Always look after number two», «Здоровье по-большому», лежит в количестве 2 экземпляров у нас на столе. Мы, в общем, разобрали, так сказать, первую часть или окончательную часть пищеварительного процесса, но вы ведь советуете своим клиентам, людям, которые к вам приходят, изменить стиль жизни и подумать о том, что они едят. К чему, в принципе, сводятся эти советы? Я вот, когда выходишь здесь в обеденный перерыв, что-нибудь там такого перехватить, видишь, что трудовая Англия жует бутерброды. Я интуитивно этого избегаю. Но вроде у вас есть теоретические обоснования, почему этого делать лучше не надо.
Понимаете, да, вот бутерброд с колбасой, вся страна ест бутерброд с колбасой, куда ни кинешь взгляд. Или этого самого бюргера. Из Макдональдса. Что мы советуем? Мы советуем, во-первых, жевать. Вот вы говорите, жуют бутерброды. Они их не жуют, они их заглатывают. Потому что, когда вы едите пищу, которую уже пожевала машина, то машина эту пищу уже сделала такой, что как только вы ее в рот запустили, то мозг тут же понимает, кисло, сладко, горячо, холодно. И тут же заглатывает, потому что как только мозг понял вкус, то у вас раскрывается глотка, и все заглатывается туда. А запрограммированы мы, чтобы жевать, поэтому у нас зубы такие твердые, жесткие, самые жесткие зубы крепче костей в организме человека. Они крепче костей для того, чтобы мы жевали и открывали для себя вкус. Вот когда вот вы наверняка жуете проростки и фрукты, и овощи сырые. Когда вы кусаете яблоко или морковку, для того, чтобы понять, что это сладкое или кислое или сочное, надо прожевать, по крайней мере, несколько раз. Вот это то, что мы первое, чему мы обучаем. Жуйте, правильно пережевывая пищу.
Ты помогаешь обществу.
Ты помогаешь обществу.
Да, да.
Второе. Пейте воду. Потому что, например, клиент приходит, говорит, ну, я пиво пью, вино пью, кофе пью с пафосом. Пью. Но пить надо чистую воду, потому что мы производим в организме своем 8 литров сока в день. То есть вот желчь, желудочный сок, слюна, 8, соки в тонком кишечнике. 8 литров. И эти 8 литров надо откуда-то брать, поэтому нужна чистая нормальная вода.
А чай нет?
Если без сахара и без чая, то да.
И без сахара.
Да. Потому что, ну, тут я не хочу как бы в подробности пускаться, но углеводы требуют воды для себя. А вам нужна вода для себя. Каждый углевод, каждая единица углеводов требует 8 единиц воды, 9 единиц воды. То есть, если у вас ложка сахара там, то вот на эту ложку уже надо 9 единиц воды, просто чтобы ложку эту сахара усвоить, переварить.
Я вот сладкого не ем совсем. Я не люблю печенье, пирожных не эту. Ну,
соленому тоже нужно.
Но сахар в мой чай, уж извините, Анна. Да, сахар все.
Берите свой сахар, только водички попейте. Попейте водички.
Да, потому что кофе и прочие напитки воспринимаются как еда.
Еда. Жидко. Организм, если это со вкусом, то организм это ест. Если это вода, мне люди говорят, ну она невкусная. Я говорю, ты дышишь? Он говорит, дышу. Я говорю, вкусно? Говорит, не знаю. Я говорю, можешь не дышать? Нет. Понимаешь, что тебе воду надо пить? Вот самое, когда люди вот, они приходят, анкетку заполнять, нет энергии. Мне трудно измениться, бла-бла-бла. Я говорю, хорошо, вот приди через 6 недель, единственное, я хочу, чтобы ты делал, это пей 1,5 литра воды в день. Все остальное...
Причем между есть, едой, не с едой.
Между, посасывать, да. Комнатной температуры водичку. Просто себя как бы поливать.
Орошать так,
да. Орошать, да. Так себя аккуратненько орошать. Вот. Приходит через 6 недель. Все бортовые системы работают нормально. Что я такого делаю? Бесплатно воду пью. Из-под крана через фильтр этот графитный. Все. А потом уже, когда человек, уже бортовые системы работают нормально, ему дальше уже хочется. Вот тут уже начинаешь рассказывать, что не надо есть бутерброд с колбасой, а надо как бы с салатиком, может быть, с цыпленком или там с рыбкой. Вот. И поменьше желательно. И не так быстро, если...
Вы знаете, среди молодых англичан я все больше наблюдаю людей, которые пьют. Алкоголь. Они ходят с бутылками, и сейчас есть такие бутылки очень удобные.
Воду пьют.
Да-да, пьют воду, просто пьют воду, ну, минеральную, конечно.
Нет,
ну,
тут вот как раз тот случай, что очень повезло, что за это дело взялись отцы мысли гиганта демократии, типа Эвиана там и так mm-hmm. далее. Поскольку то ли Пепси купил Эвиан, то ли Эвиан купил Пепси, но кто-то кого-то купил. В общем, теперь вот одна из этих огромных компаний, которые выпускают воду, принадлежат другой компании, которая выпускает то ли Коку, то ли Пепси, ну, кого-то из них. Uh-huh. И поэтому на рекламу денег уже не жалеют. И слава богу, пускай уже пьют Эвиан. Теперь приходишь заправлять эту самую машину, детокс Эвиан. И хорошо, uh-huh. за 2 фунта уже 4 бутылки тебе продадут, 3 из них ты выпьешь, по крайней мере. Вот это вот тот случай, когда нам повезло.
Но если вернуться к питанию, у вас в книжке есть такой совет, правило Буравчика, правило большого пальца. Если ты видишь еду, которая никогда нигде не росла, ее сделали на заводе, и если она явно вышла там из машины или из-под рук чего-то, то задумайся, надо тебе ее есть или нет. Мысль здесь глубокая в каком смысле? Живая еда порождает некую живую энергию в организме.
Энергетика, да. Конечно.
А примеры?
Примеры. Например, вот вы едете в Италию, идете в маленький ресторанчик, и там вот эта мама, которая готовит с любовью для своих посетителей, и эти макароны она сама делает, и соус она к ним сама делает, и она подает, она вся светится, большая мама, и вы когда это, вот эта часть своей любви она этой еде передает, и вы эти макароны по-флотски съели.
Это можно есть?
Конечно.
О, хорошо.
Да. А потом вы приходите
очень люблю.
В это самое, в заводскую столовую, вот то, что здесь называется жирная ложка, да, Гриси Спун.
Да,
и берете эти макароны по-флотски, которые сначала пожевала машина, потом пожевала другая машина, потом третья машина их запаковала и заморозила, потом четвертая машина их распаковала и разморозила, а потом их эта девочка, которой совершенно все равно, здорова вы или нет, грязными руками положила их в микроволновку и бросила перед вами. Ну, какие макароны для вас лучше? Ну, понимаете, проблема не в макаронах. Проблема в том, какая энергия с этими макаронами входит в ваш организм.
А как отличить?
Думать надо. Думать надо. Вот мы и учим людей, включая сознание. Потому что если ты идешь в магазин, например, где видно, что это свежий продукт, и вот для тебя полуприговор, вот как полуфабрикат, да, уже там разрезали тебе эти овощи сегодня, и тебе их продают в свежем контейнере. Ты пришел, кинул на сковородку, купил вот теплого приготовленного цыпленка. Я же не за то, чтобы начинать у себя в заднем дворе растить помидоры, потому что, ну, хорошо, конечно, но невозможно. Поэтому пользуйся тем, что уже создала цивилизация, но включай сознание чуть-чуть. Мозги-то тебе зачем-то даны все-таки.
Ну да. Вы ездили в разных странах, бывали. С вашей точки зрения, вот в Англии говорят, беда с едой. Правда, дело стало получше в последние годы.
Лучше, да.
Да, но вот эта средиземноморская диета, так называемая, которую все так хвалят, с вашей точки зрения, где люди более-менее здоровым образом питаются и живут?
Ну, мне кажется, все-таки Дальний Восток и Сингапур,
Китай.
И Корея. Я не была в Китае, не знаю, Гонконг. Но с другой стороны, по-моему, сейчас уже нигде. Потому что произошла макдональдизация человечества. Потому что вот если вы недавно были в Сингапуре, например, то видно, что старое поколение, все изящные, красивые, едят аккуратно, едят палочками. А молодое поколение, особенно школьники, и вот они жуют эти котлеты размороженные, и у всех уже талия куда-то исчезла, и они уже, видно, толстые появились.
Да бог с ним, что толстые, ведь меняется от неправильного баланса в организме, меняется нервная система, меняется психология людей, появляется агрессивность, склонность даже к преступной деятельности.
Да.
Была программа здесь в английских тюрьмах, когда людей, преступников молодых особенно, сажали на правильную диету.
На макробиотики.
Да, и они менялись как люди.
Потому что, во-первых, энергия еды. Во-вторых, меняется вот бактериальный состав в кишках. А это меняет все. То есть, например, если у нас мы переброживаем, да, перебродились, если у нас слишком много дрожжей в организме, да, то вот эти дрожжевые бактерии, они же производят алкоголь. и этот алкоголь постоянно в крови, и у нас постоянно, вот мы на взводе, надпочечники постоянно выбрасывают адреналин, естественно, у человека крышечка едет. Поэтому уже вот детей сейчас, а сколько детей с этим синдромом ADD, ADHD, вот это вот отсутствие концентрации.
Да, они гиперактивные дети.
Гиперактивные дети. Они гиперактивные из-за того, что 80% это то, что они едят, и 20% то, что они не движутся, а сидят перед компьютером с геймбоем.
Можно задать совершенно профанский вопрос. Вот вы говорите, искусственные продукты не есть. К ним относятся продукты, которые обозначаются в России одним словом – колбасыр.
Колбасыр, да.
Колбасыр. Так вот, как насчет колбасыра? Нельзя колбасыр есть?
Да понимаете, все можно. Если начинать себе говорить, это нельзя, то зачем жить тогда? Живет человек все-таки в удовольствии. Дело в качестве колбасыра. Можно купить хороший колбасыр, сделанный на маленькой фабрике из хорошего мяса, где эти животные не толкались в грязном коровнике, а ходили. Все, понимаете, надо на эту проблему нельзя посмотреть. Вот это можно, это нельзя. Нельзя так, чтобы было можно и нельзя. Потому что когда человеку говорят, это нельзя, то он наоборот пойдет, это мы так запрограммированы.
А сыр тоже ведь разный бывает?
Сыр разный бывает. Сыр – это прекрасный продукт.
Хороший.
Чудесный продукт, конечно.
Я его люблю.
Ну, опять же, если вот вы покупаете этот самый, как это называется, который...
Плавленый сырок.
Плавленый сырок. То вот это не очень правильно.
Нет, это...
А хороший какой-нибудь эдамский или пармезан, сделанный на ферме, а что может быть лучше? Все сделано по правильной технологии, с любовью, и, простите, не из каки, а из хорошего продукта.
Ну, это ленинский принцип. Лучше меньше да лучше.
Лучше меньше да лучше, да. И на себя любимого патронов не жалеть.
Как мне мой доктор объяснял, тоже полуальтернативный, что вино... можно пить, но только хорошее, чтобы было дороже 5 фунтов бутылка. Да. Это было 10 лет назад.
Это абсолютно правильно. Вот это я подтверждаю.
Ну и во всем так.
Я, когда выпьешь хорошего, настоящего хорошего вина, хорошего бургундского, на утро встаешь как стеклышко.
Правильно. Ну, а, видимо, овощи предпочтительнее всякой клеевой еде, там, вроде там...
Понимаете, тут есть две теории. Вот по одной теории надо все-таки есть больше зерна, по другой теории надо есть больше овощей. Я считаю, вот у меня принцип такой, вот перед вами тарелка. Вот если тарелка делится на две части, как бы половина и две четвертушки. Вот на одну половину положите овощи, немножко зерна и немножко протеинов, там, животных или там, яйца, или тофу, то, что, если вы вегетарианец, одно не вегетарианец, другое, рыба, мясо. Ну, чтобы были хорошие, качественные, чистые продукты. И не надо за добавкой лезть. Не умрете от голода.
Да, есть очень хороший принцип, что если ты встал чуть голодный, значит, наелся. Если наелся, значит, переел. Если переел, значит, отравился.
Отравился, да. Но вот это вот то, что в индийских во всех философиях, что у тебя в желудке после еды должна быть четверть как бы концентрированной пищи, еще четверть жидкости, а половина – священный огонь.
Да,
вот мне это очень нравится. Вот этот вот священный огонь, мне это очень
нравится. Ну, и здесь мы уже, конечно, дошли до корней, а именно то, что человек ест и как ест, связано с его духовным обликом, с его взглядом на жизнь. На... Поэтому, если человек низкий, если он вульгарный, пошлый, то он и будет и не есть, а жрать.
Грязные мысли, конечно. Да. Рыба гниет с головы, тут ничего не сделаешь.
То есть все завязано в человеке.
Все завязано, все завязано. И чистится вот... Ко мне приходят клиенты, говорят, я чищусь. А у меня и кожа эту... И она так чистится, что ее аж трясет от того, как она чистится. И она вся как бы в таком религиозном экстазе от своей чистки. Она чистится, чистится, чистится. Она стрессуется и становится все кислотнее, потому что стресс... не дает ей очиститься. Организм от ее чисток защищается. А с другой стороны, приходит человек, говорит, прекрасно себя чувствую, не чищусь. И видно, что человек в ладе с собой живет. Вот его, как хороший инструмент, его чуть-чуть надо настроить. А вот это вот, которое чистится, я 25 книжек прочитала, ее надо как компьютер, просто тут вынимать надо жесткий диск и другой вставить.
То есть человек... механическому регулированию, в общем, не поддается. Начинать все с головы надо.
Скажите, пожалуйста.
Нет, это не поддается дрессировке.
Скажите, вот у вас практика, да? Вот когда к вам приходишь, это дорого?
Сколько вы на свою машину тратите в год? Сколько вы на машину
тратите? На свой автомобиль.
На автомобиль? Вот если взять...
Между 2-3 тысячами в год.
А на себя?
Конечно.
На свое здоровье?
Это трудно сказать.
Спасибо. Мы получили ваш ответ.
Ну и что? Значит...
Если вы на себя тратите меньше, чем на свою машину, то вы живете неправильно.
То есть машина будет ездить,
а вы нет. Значит, надо платить деньги вам.
Да не мне, деньги-то... себе. Свое, если у вас организм, когда вы покупаете хорошую еду и ездите туда, где вы не потому что купили путевку, потому что она дешевая, а потому что вам хочется туда поехать, что-то открыть. Если она дешевая, при этом хорошо. Но если не дешевая, можно немножко подороже заплатить. Если вы купили хорошую бутылку вина, если вы дышите хорошим воздухом, если вы ходите на массаж, ходите на какие-то процедуры, очищаетесь, на обертывание, то... Понимаете, вы тогда получаете более высокий уровень энергии. Вам меньше времени надо на то, чтобы зарабатывать эти несчастные деньги, которые вы на свою машину тратите. У вас больше времени остается на душу, а душа – это бесплатно. Понимаете? Поэтому это не дешево, но мы держим цены так, чтобы это было доступно всем. Дешевле, чем в Москве.
Ну, еще у меня пара вопросов есть по чистой технологии. Все это оборудование, если этого в Англии нет, то откуда у вас? И причем вы еще ведь одноразовым каким-то оборудованием пользуетесь?
Нет, в Англии это все есть. Надо просто знать, где взять. И надо... У меня муж-инженер, который вот взял классическое оборудование, которое доктор Вуд придумал еще в середине века, и так его как бы откорректировал и изменил, чтобы... оно было и безопасным, чтобы вода с электричеством не соединялись, работать на гравити,
На тяжести.
На тяжести, а не на давлении, не на механике. И при этом, чтобы у нас... Мы просто позвонили, узнали, вот кто специализируется на определенном диаметре трубы, и мы покупаем свою трубу у тех людей, которые поставляют трубы вот во всякие...
Медицинские?
Нет, пищевые, потому что они еще чище.
Понятно.
Пищевые. И одноразовая труба для пищевых, вот где партия пищи прошла, и трубу выбрасывают. Вот это то, что нам надо, потому что у нас тоже как бы партия пищи.
Ну, да, да.
Только уже вот, как бы на выходе.
Да, но если подытожить наш разговор, то есть всякие такие выражения, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Мужчины говорят про женщину, что к сердцу через желудок надо добираться. Но здесь мы к душе и к сознанию добираемся совсем с другого конца. И то, что вы делаете, может являться только первой стадии к осознанию себя.
Безусловно, работа нужна колоссальная. Но каждый огромный путь начинается с маленького шага. И вот этот маленький шаг, когда человек видит, что в нем все завязано, что то, как он чувствует, и дышит, и видит, и ощущает, и вкус, и выглядит, все завязано на том, как он переваривает, ассимилирует, впитывает и выбрасывает, то тут уже человек совершенно по-другому на себя смотрит, он уже всякую гадость в рот не потянет.
Да. И человек – это организм человеческий. Сложнейшая, многовариантная, вообще мультимиллиардная какая-то вещь. И настроить ее можно на какой угодно лад.
Если захочешь.
Если захочешь.
Если надо только захотеть.
Все, буду 1,5 литра воды в день пить.
Видите, результат уже. А мы еще даже ничего не сделали.
Да-да.
Ну что ж, Галина, огромное спасибо, что вы пришли к нам и рассказали.
Очень интересно.
Да, господа, помните, что...
Очень интересно.
Спасение утопающих в руках самих утопающих, что пережевывая пищу, ты помогаешь обществу, и что главное, господа, душевное счастье, и счастье, может быть, общества, семьи, страны, можно регулировать это. Всего можно добиться... Мысли должны быть высокие. И вот мы начали, может быть, с не очень высокого, но высоким закончили. И сегодня это наше главное достижение. Счастливо, до встречи на следующей неделе.